Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Целитель-подвижник и чудотворец, святитель Нектарий Эгинский. Сегодня мы отмечаем день памяти этого святого, к которому обращаемся с просьбой о помощи, в первую очередь об исцелении онкологических заболеваний. О нем, о его наставлениях беседуем со священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. И это промыслительно, если вы к нам присоединились только что. Вот я напомню, отец Александр поделился невероятной историей особого почитания святителя Нектария именно в храме Богоявления в Ярославле, где, я так понимаю, это не единственное чудо, связанное с святителем Нектарием в вашем храме. Я надеюсь, что это не единственное чудо.
Скажем так, это та ситуация, которая вообще как бы сподвигла нас к такому вот как бы приходскому его почитанию. Да, огромное количество людей, да, как бы приходит к нему, да, как бы к его молитвенной помощи и заступлению, да, в целом ряде случаев, да, это как раз люди с разного рода онкологическими заболеваниями. Но, скажем так, мы не ведем какого-то вот особенного...
А там, разве это не есть свидетельство?
Ну, как сказать, это прямое свидетельство, конечно.
Мне очень дорого видеть каждый раз внутри Киота вот эти вот ниточки цепочек, на которых висят в знак благодарности какие-то украшения у нас, а в западных церквях там же не украшения, а там специальные бирочки, на которых выдавлено, соответственно, там рука, нога, сердце, там малыш какой-нибудь.
Да, это настолько трогательно. Вативные дары, так называемые.
Да. И это, в общем, и есть свидетельство того, что да, чудо имело место, имеет место. Вас ждут, вас услышат, приходите. Это очень здорово. Так вот, в храме Богоявления в Ярославле, закончу свою мысль, есть икона и мощи святителя Нектария Эгинского, и к нему можно обратиться. Думаю, что в Москве тоже есть.
Ну, я подозреваю, что наверняка.
Да, просто конечно. Я не подготовился, я не знаю, но я думаю, что найти это несложно. А мы сегодня с отцом Александром читаем наставления святителя Нектария, и я для себя пытаюсь найти ответ, насколько вот эти золотые слова золотого человека применимы в моей абсолютно далекой от того, чтобы считаться золотой жизни. Вот взять, к примеру, о наследственности высказывания святителя Нектария. «Внутри, — говорит старец, — мы имеем глубоко укоренившиеся немощи, страсти и изъяны, многие из которых являются наследственными. Все это не обрывается ни одним резким движением, ни беспокойством и тяжелым переживанием, но терпением и настойчивостью». Про терпение и настойчивость согласен, но про наследственность, откровенно говоря, нет. Потому что все те косяки, которые есть во мне, это не косяки моей мамы и не косяки моего папы. Мама и папа не несут ответственности за то, что творю я в свои 44. А я не имею ни малейшего права сказать, ну, друзья мои, это у меня мама и папа такие, уж ничего не попишешь. Что значит наследственные страсти и изъяны? Дети не отвечают за грехи отцов, отцы не отвечают за грехи детей. Разве грехи передаются по наследству? Ну, за исключением того самого греха, вследствие которого Адам и Ева были изгнаны из Эдема.
Здесь абсолютно верный акцент вы делаете, да, о том, что мы можем говорить о наследственности в общем ключе. Ну, то есть, когда мы говорим, например, о устроении человека. Но это ни в коем случае не наследуемая греховность или наследуемая праведность. Потому что банально на основании как учительства Священного Писания, так и конкретных примеров из Писания, мы видим, что нет, увы, это так не работает. То есть самый простой пример про то, что праведность не передается, это пророк Самуил, одна из ярчайших фигур Ветхого Завета, и его дети, о которых еще при его жизни к нему пришла израильская депутация и сказала, что извини, но нет, они не будут нами управлять, потому что они не таковы, как ты. То есть я подозреваю, что ему как папе было, конечно, это сложновато услышать, да, но, тем не менее, вот факт остается фактом. А, то есть не передалась отеческая праведность детям никаким образом. Аналогичным же, да, мы видим и целый ряд обратных примеров, да, когда при очень мрачной перспективе, ну, например, в истории тех же самых царей Израилевых, да, все-таки может вспыхнуть вот эта вот праведность, ну, можно сказать, что условно из ниоткуда, да, то есть она предельно личная. Там папа идолопоклонник, да, а сын его, например, да, занимается реставрацией израильской религиозности по книге Второзакония, например. Да, пожалуйста, это тоже все изнутри библейского текста. Поэтому здесь, да, мы можем говорить о наследственности, но в общем ключе. То есть я имею, ну, условно, характер, темперамент, да, вот сформированный во многом, да, как бы, по лекалам моих родителей. Но это наследственность скорее даже не генетического, а воспитательного свойства. Но мы предельно понимаем, что как я этим пользуюсь, как я это взращиваю, да, как я на это реагирую, это вопрос чисто ко мне. Что я извожу отсюда, да, грехи или добродетели, это только ко мне и никому другому.
Немощи, страсти и изъяны. Давайте предположим в процентном соотношении. В какой степени я автор немощи, страсти и изъянов, в какой степени не я? Есть несколько источников страстей, немощи и изъянов. А. Первородный грех, потому что мы все грешные, с этим мы ничего не поделаем, мы люди слабые, но моей вины в этом нет. Б. Наследственность. Ну, мой папа был несносным человеком, и я тоже, в общем, неприятен в компании. С. Простите меня, бесы. Это вообще для меня темно. Я, понимаете, я не отрицаю существование бесов и чертей. Ну, просто потому что я должен. Ибо если я их отрицаю, то я, в общем, отрицаю очень многое из того, что пишется в Священном Писании, то, что там говорится и свидетельствуется. Но я вот, живя в Москве, 44-летний человек, я не могу сказать, что я хоть раз в жизни испытывал воздействие бесов или чертей. Я не мог сказать, что вот, ух, бес там меня попутал, или ко мне пришли бесы и заставили меня что-то сделать. Но это было бы довольно архаично, я считаю.
Вопрос не в архаике, вопрос в остроте ситуации. В большинстве случаев к нам абсолютно применима ремарка апостола Якова, который говорит, ну, как бы даже не о такого рода влияниях, а он говорит, да, что Бог сам не искушается злом и не искушает никого. Каждый из нас искушается от своих собственных похотей. То есть внутри нас достаточно того материала, который мы за жизнь накопили, который в нас срабатывает штатным способом при возникновении той или иной ситуации. То есть мы прекрасно искушаемся самостоятельно. Но...
То есть ни один из этих трех источников не имеет значения, это
нет,
все я.
Это я, вот, я, да, придумал, я, да, я большой накосячил. Молодец, да, то есть я системно так работал, я это все собрал, накопил, у меня есть большая база, и при возникновении ситуации я к ней обращаюсь, подбираю, да, как бы аналогичную, необходимую реакцию, да, ее оттуда аккумулирую и реагирую.
Знаете, вам грехов
да,
на блюде.
Да, пожалуйста. Но есть ряд, ну, скажем так, достаточно мрачных ситуаций, которые, наверное, не входят в разряд бытовых, да, в которых мы можем говорить, ну, о достаточно прямом дьявольском воздействии или содействии. Могу поделиться просто примером моего школьного товарища, который долгое время был солевым наркоманом. Вот он совершенно ясно свидетельствует и абсолютно однозначно. Он говорит, вот ситуация, в которой у тебя нет ни денег, ни возможностей, вообще ничего, но таким волшебным образом складываются обстоятельства вокруг, что раз, и ты все, чего хотел, все получил. Он говорит, я вот сейчас ретроспективно отсматривая это, говорит, я считаю, что это действительно прямое содействие дьявола. Но не было ничего, никакой возможности нет изначально. Все, ты пуст финансово полностью. Но вот одно потянуло другое, другое третье, третье, четвертое, все, и вот ты все, чего хотел, все получил. Mm-hmm. Поэтому, скажем так, в быту не надо постоянно сваливать, ну, как бы с себя ответственность. Но, к сожалению, есть ряд ситуаций, когда мы понимаем, что мы не одиноки в самом плохом смысле этого слова.
«Имеющий чистое сердце, — говорит святитель Нектарий, — является возлюбленным чадом Божиим. Дух Сына живет в его сердце. Он получает все, что просит, находит все, что ищет. Ему открываются двери, когда он стучит». Не работает. знаю очень много людей с чистым сердцем, искренне любящих Бога, следующих заповедям. Я просто знаю, что они такие. И очень часто, гораздо чаще, чем это случается с людьми, не ведущими столь богоугодный образ жизни, они во многом лишены многого. Или на их долю выпадают такие испытания, что мало не покажется, и ты думаешь, Господи, но он же недостоин вот того, что на него свалилось. Он достоин быть счастлив. Почему с ним это происходит? Почему болеют его дети? Почему болеет и умирает он? Это несправедливо. Тем не менее, святитель Нектарий говорит, имеющий чистое сердце, является возлюбленным чадом Божиим, и Господь ему все отдаст, ему ничего не жалко. Как это понять?
Вот смотрите, здесь сразу несколько важных тем. Первое. Классическим ответом на ваше вопрошение должна была бы быть ремарка. Значит, недостаточно чистое их сердце.
Да нет, я проверял.
Есть там червоточина, которая не дает им построить с Богом отношения. Вы просто ее не видите. Это отвратительный ответ. Потому что это ответ друзей Иова. Если мы обратимся к книге Иова, то там мы увидим именно такого рода диалог. Когда Иов криком кричит, что я ничем не заслужил то, что происходит со мной, а четверо успешных, состоявшихся в жизни мужчин, не испытывающих ничего подобного, рассказывают ему, что вообще-то, любезный, тебе по делам. Мы просто не знаем, по каким. Ну, ты уж там сам покопайся, ведь, наверное, что-то было. Где-то бабушку через дорогу не перевел наверняка. Было, подумай.
Ну, это как если сейчас приедет черная машина с синими мигалками и меня схватят. Я теоретически буду представлять, за что, потому что нам всем есть, как у Кавки, да, вот в этом, в процессе. Да. Если меня посадят, я примерно буду представлять, за что. Придумаю.
Да. То есть мы как бы домыслим. Проблема невелика. То есть это неправильная логика. Логика здесь в обращении к двум другим примерам из Священного Писания. Первый — это, вот я сейчас, наверное, совру, по-моему, 53 глава пророка Исаии, которая говорит про отрока Господня или про раба Господня, где описываются очень мрачные вещи, да, где говорится о том, что мы считали, да, что он, ну, то есть, да, вот этот отрок Господень не представляет из себя ничего, в нем нет ни вида, ни величия, да, мы считали, что он уязвляется и страдает, ну, как бы, должно, да, а он страдал за беззаконие наше и был мучим за грехи наши, и наказание мира нашего было на нем, и язвами его мы исцелились, и далее. А это ведь предельно мессианское место, оно говорит о Христе. То есть Отец все преподал в руки Сына, говорит Христос, да, в Евангелии от Иоанна. И вдруг мы видим, да, что... А что он им в его руки преподал? Чашу страданий? То есть вот весь этот жуть, ужас и кошмар? То есть это про то, что возлюбленность Богом, она не обозначает успешности в жизни. Она вообще про другие вещи.
Про какие?
То есть Христос победит. Но он победит не обойдя, а пройдя через. Его победа будет через битву. И вот в этом смысле, да, и мы время от времени оказываемся в состоянии вот этой битвы и войны. Дьявол каждый раз предлагает Христу стратегию «нормальные герои всегда идут в обход». Ты хочешь быть мессией? Никто не против. Вот смотри, камни, пусть они станут хлебом. Мессия должен кормить народ, как Моисей, Израиль в пустыне, да, манной с неба. Пожалуйста, ты справишься, я в тебя верю. Ну, в своем смысле слова, да. Мессия должен явиться из ниоткуда. Спрыгни с крыла Иерусалимского храма. А. С тобой ничего не произойдет. Б. Насколько эффектным будет твое явление. Нет, не просто из ниоткуда, а представьте себе, посреди площади храмового двора спустился человек, сказал «Здравствуйте». Конечно, его тут же подняли на щит и побежали жечь римскую преторию. Все, как бы без проблем. Ну и, конечно, мессия... соберет все народы в почитании истинного Бога? Конечно же. Вот смотри, вот царство мира. Они все принадлежат мне, но мне не жалко. Ты же, в принципе, хороший. Поклонись мне, я тебе их все отдам. Они мне все надоели. Эту стратегию Христос не выбирает, потому что это стратегия в обход. То есть дьявол ему предлагает мессианство, но без креста. И вот в этом смысле приведенная вами ситуация, она, с одной стороны, да, через образ Христов просматривается и читается, а с другой стороны, Христос не делает из этого тайны. Ведь обратим внимание на Нагорную проповедь и заповеди блаженств. Они сформулированы достаточно мрачно. Блаженны нищие духом, алчущие и другие ущербные категории граждан. Хочу сказать, ребята, а почему вы не могли быть блаженны, счастливы, радостны, довольны, состоявшиеся в жизни, финансово успешные и какие-нибудь еще? Зачем сразу вот с этого трэша? Что, кстати, в нашей, как бы, да, православной культуре часто рождает мысль, что чем хуже, тем лучше.
Вот-вот-вот. Да,
то есть вот-вот, чем я в более мрачном пребываю, то есть мне надо искать страданий. А это ведь совсем про другое. То есть это нужно прочитать в обратном направлении. Что Христос говорит? Не про то, что ищите плохого, и вам за это будет хорошо. Он говорит, что тот, кто строит отношения с Богом, часто оказывается отринут миром. Да, как бы, то есть вытеснен. Он войдет в диссонанс с ним. И поэтому он с высокой долей вероятности испытает страдания. То есть не Богу хочется, чтобы его последователь был плачущим, но внутри бытия вот этого траченного грехом мира последователь Христов может оказаться с большей долей вероятности в ситуации плача, чем тот, кто за Христом не последовал. Здесь вот, ну, как бы я, может быть, достаточно нелогично и непоследовательно мысль излагаю, но вот попытаемся ее осмыслить.
Но в любом случае я обязательно зайду на сайт radiovera.ru и еще раз прослушаю то, что вы сейчас сказали, потому что это очень важно, вот для меня очень важно. Я долгое время искал ответ на этот вопрос, и вы его сейчас сформулировали. Более того, мы ведь еще и расшифровываем все, что говорится в светлой студии «Радио Вера», и это можно еще и прочитать, чтобы это было перед глазами. Так что, друзья, я вот вам настойчиво советую, зайдите на сайт «Радио Вера», чтобы у вас была возможность вернуться к этому очень глубокому и точному, хирургически, говоря языком святителя Нектария, точному ответу отца Александра.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы продолжаем разговор с священником Александром Сатомским, настоятелем храма Богоявления в Ярославле. Конечно, разговор гораздо шире, чем житие святителя Нектария Игинского, день памяти которого отмечается сегодня. Мне крайне заинтересовало то, что вы сказали сейчас. Маленькое уточнение, отец Александр. Давайте предположим, человек решил купить загородный дом, потому что у него, а, есть такая возможность, б, ему хочется жить в большем комфорте, ему хочется, чтобы дети, собака и жена сидели на веранде и пили чай с бергамотом, и еще солнце красиво садилось через деревья, и впереди не было завода и многоэтажного дома. Нормальное желание. Но я вас сейчас слушаю и ловлю себя на ощущение, что если человек начинает двигаться в этом направлении, направлении, которое крайне приветствуется современным образом жизни, про него все скажут «молодец», ну, молодец, безоговорочно. Если он идет в этом направлении, он идет от Бога.
Ни в коем случае. Ни в коем. Просто...
Он идет от креста, он идет от страданий, он не идет в сторону лишений и вот того, о чем мы с вами говорим сейчас.
Вот как раз мы, да, как бы и говорили о том, да, что это... ложная позиция. То есть мы не ищем страданий и не выискиваем крестов, да, но понимаем, что ряд обстоятельств, с которыми мы можем столкнуться внутри нашей жизни, да, как бы вот с ними нам нужно будет как-то взаимодействовать и их как-то адекватным образом воспринять. То есть идея о том, что, ну, условно, да, как бы предлагаемая теологией процветания, что если ты в Боге, то ты богат, здоров, красив и успешен, вот она так не работает. Как бы идея вот в этом. То есть мы не должны сознательно искать, чем хуже, тем лучше. Нет, нам заповедано трудиться, безусловно. Да, труд должен быть вознагражден. Это также системная заповедь. Да, мы должны иметь попечение о семье. Должны. Вот этим мы и занимаемся. Но при этом понимаем, что, ну, как бы могут быть ситуации, в которых не всем нашим планам суждено сбыться. Или суждено, но с определенного рода трудностью и обременением. То есть иметь в этих ситуациях претензию к Богу с тем, что, Господи, как же так, я вот среды и пятницы пощусь, а ты мне подагру, то, да, как бы ты явно где-то недоработал. Вот такого рода претензию, как бы, мы к нему, в общем-то, иметь и не должны.
Аргумент в пользу моего предположения. Земная жизнь, с точки зрения вечности, да и с человеческой точки зрения уж, будем откровенны, она крайне непродолжительная. Она вот, ну, совсем немножко. Ну, вот сколько вот активной вот сама жизнь, вот, которая вот такая уж, ну, лет 25-30, да? То есть ты до 25 умнеешь, после, там, 60 ты просто спокойно сидишь на веранде, пьешь чай с бергамотом, если повезет, если не повезет, там, сидишь у себя на кухне в пятиэтажке, да, в однокомнатной квартире где-нибудь в Лобне, и пьешь чай тоже без бергамота, и смотришь.
Ну, что же так сразу мрачно-то?
Ну, жизнь такая, отец Александр. Все, вот 25-30 лет активной жизни. При этом мы понимаем, что важно то, что будет вот там, за границами земной жизни. Вот эта вот вечная жизнь и воскрешение мертвых, и вот это все, они вот этот загородный дом. А стало быть, стоит ли вот, ну, так суетиться и переживать из-за этого? Вот мне, правда, я не лукавлю, у меня бывают иногда предположения, а может быть, действительно, вот эту жизнь нам дана, может, действительно стоит провести эту жизнь в беспрестанной молитве в храме на коленях. Ну, это было бы правильно. Ну, она короткая, эта жизнь. На что мы ее тратим? На дома? На машины? Я переживаю, что у меня там на другой работе проблемы. Ну, не об этом надо переживать.
В этом есть определенного рода спекуляция. Давайте посмотрим на эту ситуацию, вот, например, немножечко под другим углом. Жизнь наша коротка.
Да.
Никакого смысла вот в этом всем стяжании и всем остальном, конечно же, нет, безусловно. Давайте положим ее на какие-нибудь высокие цели. Например, на достижение коммунизма во всем мире. Хорошо, хорошо. Что нам для этого жалко? Ничего нам для этого не жалко. Ни меня, ни тебя, ни страны, никакого ресурса. Давайте разожжем этот огонь везде и всюду. Как бы просто на этом примере спекулятивность более заметна. В чем идея? Нигде Священное Писание не обесценивает человеческую жизнь. Но наоборот, говорит о том, что она предельно ценна. В каком плане? То есть вот так, подходя к вопросу, мы становимся аналогом египтян, которые с момента вот, достижения более-менее вменяемого возраста начинают беспокоиться о своем посмертии, строительстве гробнички и всех остальных удивительных вещах. Да, мы помним, что Осирису брат на день рождения саркофаг подарил, например. Да, то есть это считалось, ну, как бы очень эффектным подарком. Там потом была мрачная история, но это не важно. Да, то есть, а почему нет? Почему нет? То есть ему так понравилось, что он примерил прямо на дне рождения. Не про это говорит Бог. Да, вот он как раз говорит про то, что мы не сосредоточены в какую-то ту, другую жизнь. Мы сосредоточены в то, чтобы здесь и сейчас эти отношения, начавшись, да, не прервались там никогда. То есть ведь не случайно, например, да, то, что в синоптических Евангелиях называется «Царство Небесное» или «Царство Божие», Иоанном, да, определяется просто как жизнь, или конкретнее жизнь вечная, то есть та, которая уже сейчас и здесь, жизнь, да, но она должна достигнуть своей полноты, и поэтому вот во всех ее проявлениях нам и нужно встретить Христа, да, то есть не уйти ото всего, а осмыслить все, осветить все, наполнить все. Сделать, чтобы и чай, и бергамот, и веранда, и работа, и собака, и отношения с ближними, дальними и всеми остальными присутствием Бога были наполнены. Тогда, соответственно, и на этапе, когда разомкнется связка между нашими душой и телом, и на этапе, когда она вновь возникнет, мы останемся в тех же самых отношениях с Богом.
Вот с другой стороны, если взглянуть на этот вопрос, ведь Бог, отправляя Адама за пределы райского сада, он же ему что говорит? Работай в поте лица своего. Работай, чтобы жить вот в этом мире. И каждый раз, когда я задумываюсь там о вопросах денег, карьеры или еще чего-то, я думаю, а может быть, вот этим вот указанием Бог имел в виду, что вот чем большего ты добьешься в жизни, тем более богоугодной будет твоя жизнь. Чем больше плодов даст твоя работа, тем лучше. А может быть, действительно, задача наша — преуспеть именно в земном плане. Хотя сама жизнь святителя Нектария, она говорит совершенно о другом. Не преуспеть в земном жизни. Он, такое впечатление, что он ждал очередного фейла в своей наполненной трудами жизни, и снова начинал ее с нуля, и когда ему говорили, ну что ж ты делаешь, давай что-нибудь предпримем такое, чтобы уехать с этого одинокого острова, он говорит, нет, я не уеду с этого острова, здесь мне надо быть.
Здесь, наверное, не про успешность и неуспешность, да, а про ценность и значимость для Бога и, соответственно, для нас самого процесса, в котором мы и возрастаем. И вот он может быть очень разным. Для кого-то он завязан на прямую успешность, да, и в нем он вполне реализуется и в самых простых социальных смыслах, и в возрастании духовном. У кого-то они в совершенном диссонансе, да, то есть полный провал и неуспешность во внешней жизни и радикальный прорыв в жизни внутренней. Это тоже возможно. И как раз многообразие примеров святых нам и указывает, что возможны как одни сценарии, так и другие. Для Бога же важно делание, в котором мы находимся, в котором мы возрастаем. То есть, ведь что происходит с Адамом? Бог ввергает его в историю, да, то есть в процесс, внутри которого, да, должно произойти нечто, что не будет Богом в итоге отринуто. Мы же видим, да, что Адам выходит из Эдемского сада, который целиком создан Богом, а возвращается он в небесный Иерусалим, который выглядит как город, как плод, в том числе, человеческого труда, чьих-то рук. И вот эти руки — это руки человеческой истории.
Пост, бдение и молитва — читаю я последнее наставление, у нас осталось полторы минуты, сами по себе не приносят желанных плодов, потому что они не являются целью нашей жизни, а составляют средства для достижения цели. Как себя проверить, отец Александр? Вот для меня вот этот пост рождественский, который начинается, если вот так вот копнуть поглубже, для меня пост рождественский, ну, это самоцель. Я хочу его пройти вот достойно, и чтобы в конце был вот прекрасный праздник, который мы ждем целый год. Как себя проверить, самоцель для меня пост или нет?
Так как времени у нас осталось немного, я бы всех адресовал к одной очень интересной некрупной статье. Называется она «Типы религиозной жизни». Автор – преподобная мученица Мария Скопцова. Там предельно на пальцах она рассказывает, почему целый ряд прекрасных самих по себе категорий, да, как то аскеза, или уставное богослужение, или эстетическое восприятие, да, как бы вот храмового пространства и целый ряд других вещей, могут вообще ни к чему нас не привести, целиком зациклив на самих себе, и на этом как бы все закрыть.
Нередкий, да, случай, судя по всему.
Нередкий, безусловно. То есть она очень системно это описывает и говорит об аскезе в том числе, потому что мы же имеем огромное количество примеров аскетических практик, например, нехристианских, которые очень сильно развивают и продвигают человека, но вообще ни к какому богу его не приводят.
Судя по описанию, это йога.
Да ну, не только она. Нет, ну как бы та йога, которая в фитнес-центрах, она вообще как бы не про это, мы понимаем, да? Но вот со всем остальным, да, пожалуйста.
Спасибо вам огромное. Я хочу завершить наш сегодняшний разговор еще одним наставлением святителя Нектария, что называется, без комментариев, на правах постскриптума. Счастье находится в нас самих, и блажен тот, кто понял это. Спасибо вам большое, отец Александр, за то, что выбрались к нам из Богом хранимого Ярославля. Сделайте ужин, наконец, так, чтобы я добрался до храма Богоявления. Я же даже был в Ярославле и не попал туда еще.
Мы со страшной силой вас ждем.
Спасибо вам большое. Передавайте привет своей прекрасной семье. Сегодня с нами был священник Александр Сатомский, настоятель храма Богоявления в Ярославле. Я Александр Ананьев, Радио Вера. Услышимся в следующий понедельник. До новых встреч.
Светлый вечер. На Радио Вера.